«Я предчувствую, вы влюбились в эту рожу», — воскликнула, наконец, молодая дама, которую княгиня Вера называла кузиной. «Это бы случилось», — отвечал Печорин, — «если б я уже не любил другую». «Ого, постоянство», — сказала молодая дама. «Знаете, что этой добродетелью не хвастаются?» «Во мне это не добродетель, а хроническая болезнь». «Вы, однако же, вылечились?» «По крайней мере, лечусь», — отвечал Печорин. Княгиня на него быстро взглянула. На лице ее изобразилось что-то похожее на удивление и радость. Потом вдруг она сделалась печальна. Этот быстрый переход чувств не ускользнул от внимания Печорина. Он переменил разговор, анекдот остался неоконченным и скоро был забыт среди веселой и непринужденной беседы. Наконец подали чай, и взошел князь, а за ним Красинский. Князь отрекомендовал его жене и просил садиться. Взоры маленького кружка обратились на него, и молчание воцарилось. Если б князь был петербургский житель, он бы задал ему завтрак в 500 рублей. Если имел в нем нужду, даже пригласил бы его к себе на бал или на шумный раут потолкаться между разного рода гостями, но ни за что в мире не ввел бы в свою гостиную запросто человека постороннего и никаким образом не принадлежащего к высшему кругу. Но князь воспитывался в Москве, а Москва – такая гостеприимная старушка. Княгиня из вежливости обратилась к Красинскому с некоторыми вопросами. Он отвечал просто и коротко. «Мы очень благодарны, — сказала она, наконец, — господину Печорину за то, что он доставил нам случай с вами познакомиться». При этих словах Печорин и Красинский невольно взглянули друг на друга. И последний отвечал скоро. «Я еще более вас должен быть благодарен господину Печорину за эту неоцененную услугу». По губам Печорина пробежала улыбка, которая могла бы выразиться следующей фразой: «Ого, наш чиновник пускается в комплименты». Понял ли Красинский эту улыбку, или же сам испугался своей смелости, потому что, вероятно, это был его первый комплимент, сказанный женщине, так высоко поставленной над ним обществом, не знаю. Но он покраснел и продолжал неуверенным голосом: «Поверьте, княгиня, что я никогда не забуду приятных минут, которые позволили вы мне провести в вашем обществе. Прошу вас не сомневаться, я исполню все, что будет зависеть от меня. И к тому же ваше дело только запутано, но совершенно правое». «Скажите», — спросила его княгиня с тем участием, которое так похоже на обыкновенную вежливость, когда не знают, что сказать незнакомому человеку. «Скажите, вы, я думаю, ужасно замучены делами. Я воображаю эту скуку. С утра до вечера писать и прочитывать длинные бессвязные бумаги. Это нестерпимо. Поверите ли, что мой муж каждый день в продолжении года толкует и объясняет мне наше дело. А я до сих пор ничего еще не понимаю». «Какой любезный и занимательный супруг», — подумал Печорин. «Да и зачем вам, княгиня?» — сказал Красинский. «Ваш удел — забавы, роскошь, а наш — труд и заботы. Оно так и следует. Если б не мы, кто бы стал трудиться?» Наконец и этот разговор истощился. Красинский встал, раскланялся. Когда он ушел, то кузина княгини заметила, что он вовсе не так неловок, как бы можно ожидать от чиновника, и что он говорит вовсе не дурно. Княгиня прибавила: «А знаете ли, дорогая, он очень мил». Печорин при этих словах стал превозносить до невозможности его ловкость и красоту. Он уверял, что никогда не видывал таких темно-голубых глаз ни у одного чиновника на свете. И уверял, что Красинский, судя по его глубоким замечаниям, непременно будет великим государственным человеком, если не останется вечно титулярным советником. «Я непременно узнаю», — прибавил он очень серьезно, — «есть ли у него университетский аттестат». Ему удалось рассмешить двух дам и обратить разговор на другие предметы. Несмотря на то, выражение княгини глубоко врезалось в его памяти. Оно показалось ему упреком, хотя случайным, но тем не менее язвительным.